Глава 7. Значит, некая лотерея с бесконечным хранилищем единства? Я даже почувствовал приятное волнение. Что же мне повезет вытянуть? Но сначала нужно выбрать, а для этого хорошенько подумать. Я не спешил. Вместо этого открыл интерфейс Вокса и запустил поисковый режим. Сеть Фригольда тут не ловила, далеко и высоко. Но я хотел проверить кое-какую догадку. Долго ждать не пришлось. Настраиваясь в расширенном диапазоне, устройство вновь обнаружило чужой сигнал. Вполне устойчивый и чрезвычайно мощный. Но подключение было невозможно.
Неизвестный протокол, неизвестная ошибка.
Я уже однажды наткнулся на него, на своем острове. Всего лишь на мгновение. Сейчас же он был устойчив. Странный сигнал, блуждающий по диапазонам, словно исходящий от сверхмощного ретранслятора и как будто зашифрованный. Он, конечно, не был земной ВОКС-сетью в привычном понимании. Но раз ВОКС засекал его, значит, природа была общей, развившейся на базе земных технологий. Тогда я не понял, зато теперь сомнений не оставалось. Это и есть незримый взгляд наблюдателя. Око единства, как выразился мой безымянный советчик. Выходит, он имел вполне изучаемую природу. И будь среди землян продвинутые сетевые инженеры, они могли бы поковыряться с расшифровкой, определить источник, а также, возможно, найти ключ к интерфейсам восхождения, с которым он взаимодействовал. Еще это означало, что око не может быть всевидящим. Как и любой сетевой сигнал, его можно заглушить, обмануть и заблокировать. А может и взломать. И наверняка земные специалисты уже изучили этот вопрос. Как жаль, что я не могу открыто поинтересоваться этим.
«Ты наконец-то почуял взгляд наблюдателя»,
— со странной усмешкой подтвердил голос.
«Привыкай. Все восходящие под его присмотром с тех времен, как искуснейший, создавал чудеса единства. Но не стоит опасаться. Наблюдателям нет дела до отдельных разумных. Будь они низшие или кел по крови, восходящие со стигматом или истинные. Им нет дела до тебя и меня. Наблюдатели хранят единство, они служат вечности. Но учти, что с тех пор, как искуснейший ушел, рассеяв по единству свою звездную кровь, многое изменилось. Ничто не вечно. Есть темные места, куда не может заглянуть даже око».
«Я уже и так прекрасно понимал, раз в системе наблюдателей плевать на отсутствие стигмата, то опасаться кары с их стороны не стоило. Минус говорил про вечность и единство. Но, видимо, этот тандем не делился информацией или вовсе не был парой».
«Тем, кто правит вечностью, всегда плевать на то, что вовне»,
— усмехнулся голос.
«Им плевать на все, пока гвозди приносят в храмы. Мы еще поговорим об этом. Сейчас время выбирать руну».
Пожалуй, он был прав. Я вновь сконцентрировался на наградном списке. Первая руна свойства. Это развитие, изменение, усиление или стихия. Сразу отбрасываем, потому что бронза у меня всего одна. Руна Алого Когтя. Да и ее, возможно, придется возвращать. А то, что можно применить к атрибутам, опять нужно откладывать про запас. Нет, и пока не предвидится бронзовых атрибутов. Руна-предмет. Вот это уже очень интересно. Оружие или снаряжение высокого ранга мне бы не помешало. Хотя использовать его прилюдно не получится. Тем не менее, отличный вариант.
«Не обольщайся», —
усмехнулся голос.
«Выбор наград, которые дает наблюдатель, ведь не совсем случайен. Он часто связан с самим заданием или местом, где оно получено. Однако в этих краях почти нет предметов, нет человеческих навыков и мало полезных существ. Значит, наблюдатель добавит недостающие из общего котла единства, хорошенько перемешав содержимое. А в его сокровищнице неисчислимое количество предметов, и вместо оружия нам может выпасть выбор из лодки, флейты и знаменитой дырявой сумки».
«Так что мне выбирать?»
«Да что угодно. Это ведь всего лишь бронза. Единственное, смотреть в сторону порталов и доменов нам рано. Ты пока слишком слаб, чтобы идти туда. Умения и навыки тоже не стоит убирать».
«Почему?»
«Потому что звериные умения мы раздобудем и сами. А бронзовые навыки стоит брать только после открытия бронзовых атрибутов. Иначе они могут оказаться для тебя бесполезными».
Я вспомнил, что мой первый навык — бой без оружия. требовал 6 единиц тела перед активацией. И понял, что в совете имелась логика. Выпадет навык, который потребует неизвестного атрибута, и зачем он мне? Не все так просто. А что насчет саги?
Сага — это послание или история, которую ты сможешь прожить наяву, облечённая в руну. Часто они раскрывают старинные тайны или наводят на след древних сокровищ. Однако что нам проку от протухшей бронзовой тайны? Нам нужно стать сильнее здесь и сейчас.
Я мысленно подытожил. Свойства, умения, навыки, портал, домен и сагу, получается, вычеркиваем. Остается предмет, существо и заклинание. Нужно выбрать. Пусть будет предмет. Я мысленно отметил его, и послание тут же неуловимо изменилось, подсвечивая 3 отливающих металлом глифа. Первый формой напоминал амфору и одновременно женскую фигуру.
Поющий кувшин, руна-предмет, качество бронза, активация, 6 капель звездной крови. Содержит поющий кувшин из синего нефрита, наполненный золотым элцентийским вином. Репертуар кувшина. Более 7000 благозвучных мелодий. Сладкое игристое вино обладает чудесными свойствами, раскрепощает любовников и дарует им неутомимость в ложе. Время действия нет. Время перезарядки — 1 цикл.
Я усмехнулся. Замечательное описание. Кувшин вина с афродизиаками? Как и предупреждали, наблюдатель может выдать абсолютно бесполезную вещь. Хотя было бы очень неплохо выпить этот кувшинчик, например, наедине с травинкой, я все-таки рассчитывал на нечто совсем другое. Вторая руна-предмет формы отчетливо напоминала щит. И, судя по информации, им и являлась.
Зерцало. Чешуя ледяного червя, 1/4. Руна-предмет. Качество бронза. Активация. 6 капель звездной крови. Содержит зерцало. Прочный шестиугольный щит, изготовленный из отполированной чешуйки ледяного червя. Зерцало способно отражать в противника энергетические и рунные удары. Является одной из 4 частей чешуи ледяного червя, рунного доспеха восходящих, созданного леткузнецами, в соответствии термину 70%, хрустальных чертогов Эргиаля. Время действия — нет. Время перезарядки — 1 цикл.
А вот это уже интересно. Хотя описание выглядело немного сказочно. Щит из огромной чешуйки с защитной функцией. Если он чем-то похож на ту чешую, что использовал восходящий людей реки в поединке с Гаем Флоу, то это потенциально совсем неплохое приобретение.
Чешуя ледяного червя — хороший выбор. Такие доспехи или это оружие когда-то носили восходящие Эргиаля. Однако чешуя хороша лишь когда собрана полностью. 2 ее части — бронза, а 2 — серебро. И можно искать их 1000 циклов. Будь у нас открыта дорога в чертоги ледоголовых, другое дело.
Третий предмет был интересным, но...
Кристалл видящего. Руна-предмет. Качество бронза. Активация. 6 капель звездной крови. Содержит призматический кристалл, сквозь который можно наблюдать бестелесные сущности, в том числе находящиеся в живых существах или предметах. Время действия нет. Время перезарядки — 1 цикл.
Бестелесные сущности. Что еще за чертовщина? Призраки? Духи? Они что, реальны? Да, существование неосязаемой анимы давно доказано земной наукой. Ее энергоинформационная структура активно изучается центрами аниматургии. Однако ни о каких других бестелесных сущностях я не слышал.
Твое неведение, как и неведение ваших мудрецов, странно для меня. Ведь Кел была известна природой твари извне. Запомни, юный восходящий, многое, что не может уловить человеческий глаз, способно убить тебя за один удар сердца. Но нам не нужен кристалл, чтобы узреть незримое. Навык, который всегда с тобой, гораздо удобнее. Я знаю, где его найти.
Так что же выбрать? Сердце глухо бухало в груди. Кувшин и кристалл не нужны. Остается только щит?
Первые руны, волнение выбора. Я как будто заново прожил первые ступени восхождения.
Вздохнул голос.
Самое лучшее из выпавшего — поющий кувшин, конечно. Элцентийское золотое вино и хорошая музыка. Это руны из эпохи расцвета золотых кел, их творение. Но мы берем щит, конечно. Может, когда-нибудь встретим восходящего, что собирает чешую, и поменяем его на полезную руну.
Я выделил руну с глифом щита и обозначил свой выбор. И спустя мгновение случилось маленькое чудо. Она ярко засияла в интерфейсе задания, а затем, повинуясь прикосновению, покинула его и повисла над кончиками пальцев.
Вы получаете руну Зерцало.
Активация стоила 6 капель звездной крови, а каждая капля восстанавливалась сутки. Поэтому, как не хотелось рассмотреть артефакт наяву, делать этого не стоило. Я осторожно переместил руну в скрижали, и она проявилась во втором кольце, рядом с алым когтем.
«Хорошо. Теперь давай распорядимся рунами развития. Вложи их в атрибут духа».
«В дух?» — изумился я. «Но зачем? Что вообще дает этот атрибут?»
«Каждый восходящий использует звездную кровь через свое бестелесное начало. Дух — это развитие этого начала. У тебя оно в зачаточном состоянии, слепое и глухое. Течение звездной крови по твоим незримым жилам медленное и слабое. Дух на этой стадии нужно развивать всем восходящим. Сначала ты не ощутишь разницы, но с каждой новой звездой течение звездной крови будет ускоряться. Когда ты достигнешь бронзы духа, за древо день будут восстанавливаться 3 капли звездной крови, а не одна».
Ах, вот оно что. Атрибут духа напрямую влиял на регенерацию звездной крови. У меня сейчас одна капля восстанавливалась не ровно сутки, а чуть-чуть быстрее. Я заметил это совсем недавно, когда набежала разница в пару часов. Вероятно, это было следствием вложенного в самом начале пункта духа. Ну что ж, наверное, это единственный параметр, который я пока могу развивать незаметно для окружающих. 2 деревянных руны развития превратились в 2 новые звезды духа. Теперь мои атрибуты выглядели так. Тело 7 звезд, разум 4 звезды, дух 4 звезды. Слабое дерево, как выражался голос. Но на этот раз изменения атрибута духа не прошли бесследно. Я ощутил жжение в груди. Мир покачнулся, как будто обретая глубину и ясность. Пришло некое медитативное спокойствие, ощущение взгляда со стороны и собственной ничтожности в невероятно огромном и сложном мире. Букашка, мельче букашки, спрятавшаяся в камнях в удаленной пещере. Я открыл информацию о звездной крови и путем нехитрых вычислений обнаружил, что при 4 звездах духа одна капля будет регенерировать чуть меньше 17 часов. Это означало, что зависимость не совсем линейная. И каждая новая звезда увеличивает скорость регенерации примерно на 10% от текущей.
Ток звездной крови можно усилить упражнениями духа, зельями из трав и особыми рунными свойствами,
прошептал голос.
Тебе сопутствует удача. Новая звезда духа открыла дремлющий навык.
В списке навыков, помимо восходящего и боя без оружия, действительно появилась 3-я запись.
Аутотренинг 2/10. Методика аутогенной тренировки, основанной на саморегуляции психического состояния с помощью мышечной релаксации и самовнушения. Включает в себя дыхательные гимнастики, нервно-мышечные упражнения и практики самосовершенствования. Ведущий атрибут — дух.
Любопытно. То есть прибавление атрибутов может еще и открыть новые навыки? Этого я не ожидал. Однако голос поспешил разочаровать.
Бронзовые и серебряные атрибуты могут открыть новые навыки. Но на нашей стадии звезды лишь пробуждают дремлющие. Ты уже умел это?
Да, я использовал некоторые дыхательные гимнастики, чтобы успокоиться, унять сердцебиение и привести в порядок мысли. Я знал, нас учили. В памяти вновь всплыла картина из прошлого. Пустое помещение, ряды людей, сидящих на одинаковых ковриках, со скрещенными ногами. Молчание, ровное дыхание, тишина, нарушаемая лишь стуком метронома. Странный символ белел в полутьме на стене. Стилизованная трехлучевая звезда, состоящая из отдельных штрихов. Он что-то означал, но что именно, я не помнил. Ладно. Стоило подбить итоги. В моей скрижали сейчас оставалось 8 рун.
Руна живых цепей — золото. Руна алого когтя — бронза. Руна зерцала — бронза. Руна чуткого уха — дерево. Руна порыва ледяного ветра — дерево. Руна легкого прыжка — дерево. Нулевая руна — дерево. Руна развития — бронза.
Отдельный слот занимала звездная монета, выглядевшая как золотой глиф со звездообразным символом в центре. Одна штука. А количество славы достигало 8 единиц. Как ни крути, но я все-таки немного вырос за последнее время. Когда возвращался в лагерь, наткнулся на динамита. Командир сегодня дежурил первым.
«О, присядь-ка, Сигурд», —
сказал он, похлопав по камню рядом с собой.
«Как раз хотел с тобой поговорить».
«Слушаю, командир». Я послушно опустился рядом.
«В общем, мы тут с Лэндо посовещались, и я решил».
Он открыл свой криптор и вытащил чуть светящееся соцветие.
«Так как без тебя и Юра ничего бы мы не добыли, будет справедливо, если ты оставишь одно соцветие себе. Пригодится».
«Зачем оно мне?» — спросил я, ощущая, как всколыхнулось подозрение. «Неужели динамит меня раскрыл? Я же не восходящий».
«Ну, это пока», — хмыкнул динамит. «Не хочу перехваливать, но ты, скажу честно, очень хорошо себя проявляешь. Пока присматриваюсь к тебе, но если так пойдет и дальше... В общем, перед Тингом от каждого копья выдвигается кандидат на стигмат. Ты, конечно, новенький, но и до Тинга еще долго. Если не накосячишь, от нас будешь ты».
«Я?» — искренне изумился я. «Почему?»
«Ну а кто еще? Лохмачу не дадут, к гадалке не ходи. Он чужой, не нашего народа. Вероника таким не доверяет. Инь и Янь, сам видишь. Парни хорошие, конечно, но порода другая. Им бы за консолью сидеть и в сети чирикать. Не их это дело. А ты кадровый, боевой и вроде как сообразительный даже».
«А как же Толя?»
«Толя? Восходящий?» — ужаснулся динамит. «Ты бога побойся, парень. Людей пожалей. Он и так нардийца оплюхой с ног сшибает. Толя чудит, не переставая, по своей простоте. А если ему еще стигмат воткнуть, все, пиши пропало. После того, что он на прошлом Тинге отчебучил, Вероника его вообще подальше от людей держит. А ты говоришь восходящий».
«Понял, командир», — улыбнулся я. «Спасибо».
«Ты особо-то губу не раскатывай. Кандидатов будет человек 20. А выберут 2-3. Края 4 стигматы дадут. Но ты, парень, опять-таки кадровый. Звездный флот, пилот. Таких махом вяжут. Так что шансы, думаю, есть. Ты, главное, постарайся. И не косячь мне, понял?»
«Понял, командир», — сдерживая улыбку, ответил я.
«Постараюсь не косячить». «Вот-вот. А теперь иди спать».
Ворочаясь в палатке, я долго думал над предложением динамита. Конечно, легализоваться как восходящий — идеальный вариант для меня. Однако совместимы ли стигмат и моя суть восходящего? Или это конкурирующие системы? Что произойдет, если мне воткнут в запястье гвоздь вечности? Голос был уверен, что раскрытие грозит смертью. Тогда, возможно, мне наоборот стоит уклоняться от подобной чести.
«Если тебе в запястье воткнут гвоздь, он будет лишь жалкой обманкой. Моя кровь выше клейма вечности»,
— прошептал голос в ответ на мои мысли.
«Да, мы не будем отличаться от других восходящих твоего народа и сможем надежно укрыться среди них. Главное — никому не открывать свою суть. Но для инициации восходящих погружают в саркофаги бесконечного сна, которые запечатлевают отражение вечности. Их не обманешь, что у нас две души, но одно тело. У ищеек вечности хороший нюх. Если они встанут на след, то не успокоятся, пока не уничтожат нас».
«Значит, нам лучше не рисковать и отказаться от стигмата?»
«Моему знанию тысячи циклов. Так было раньше, а как сейчас? Нам лучше узнать, как проходит инициация ваших восходящих»,
— ответил голос.
«Выясни это. Узнай, что открыло твоему народу вечность, о назначении гвоздей. И тогда я смогу придумать, что делать дальше».
С первыми лучами Игдрева мы собрались и покинули вершину великана. Путь до Фригольда обещал быть тяжелым. Ведь мы несли носилки с Янем, и предстояло преодолеть 3 тяжелых горных спуска. Однако я поймал себя на мысли, что с нетерпением жду возвращения. Фригольд уже ощущался подобием дома. И еще одно обстоятельство влекло туда, сопровождаясь сладким трепетом в груди. Совсем скоро я снова увижу травинку.